Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов шесть минут, четверг, сентябрь, день первый. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Ну вот видите, 1 сентября и сразу хорошо. Вчера 6 баллов в это время было, а сейчас 4. Все. Значит, заботливые родители перестали нам устраивать пробки на дорогах. Как это замечательно. Но единственное но. Почему вы сразу не могли нормально ездить? Давай заставку, мы маленькие дети, нам хочется гулять, говорит Борис. Здорово, трясу хайером в тачке по твою заставку, пишет Роберт. Борис их с праздником поздравляет. Здорово, бандиты, пишет Майк. Привет из Воронежа и так далее. То есть все здороваются. И вам здравствуйте, дорогие друзья. Студенты пьют, завтра хуже будет, пишет Майк. Это Корн, я песню не могу найти, говорит PS. Да, это Корн, Mass Hysteria песня называется. А, и у меня есть другая подборка. Других песен. Та-та-та-ра-та-та-та. Другой рок. А еще тому, что звонок звенит для учителя и все бараны. Школе. Сейчас плакать начну. Ностальжи, пишет Майк. Считать слова. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Как Бернес надо. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе. А говорят, а первоклашка, первоклассник. Да не вопрос, ребята. Я все эти песни в школе пел. Бог одарил меня голосом, и в детстве меня эксплуатировали. С ненавистью в сердце и радостью на лице. Где же начало-то? Вот! Первоклассник, у тебя сегодня праздник. Бог дал, Бог взял, я понял. Вот именно это пел. Был вчера только ребенок. Сейчас тяжеловато. Ничего не поделаешь тут.
А теперь первоклашки зовут. А теперь первоклашки.
Слезы мешают следить за дорогой, пишет Ая.
Первоклашки.
Вот! А нас физрук всегда называл баранами и дармоедами, пишет Майк. Вот так вот. Так что есть что нам обсудить, я так понимаю. А человек вот здесь пишет, детство не вернешь, а сын в школу только через 6 лет пойдет. Не могу проникнуться. Я, честно говоря, тоже пока не могу проникнуться, но на 28-м году жизни, то бишь мне 27, через неделю будет 28, я, конечно, уже не настолько ненавижу школу, потому что забыл, как это было. Есть ощущение, что лет через 10-20 я вообще буду говорить, что «Ой, золотые были, мол, времена». Как было тогда хорошо. Мы были детьми, беззаботная детская школьная пора, ну и так далее. Ой, а вот это, ой, ой, как хорошо. Ой, а что-то... Во, вот эту лично пел эту песню, лично пел. Только обработка какая-то дурацкая, не советская. Не найдете вы на нем той страны, страны далекой, о которой мы поем. Это старая планета, вся изучена давно, а страна большая эта, вечно белое пятно. Пусть в эту страну не идут, не идут поезда. Нас мамы впервые приводят за ручку сюда. Рыдаю, говорит 44-й. С чего взяли, что 1 сентября это праздник, говорит 10-й? Не знаю, 10-й, но так принято. День знаний. Сегодня вы отправляетесь в новую страну. Страну знаний. Я так это все не люблю, честно я вам скажу. Я больше всего не любил формальности вот эти вот все. Когда мало того, что сначала учитель скажет, потом, ну, да, там, директор скажет, потом какой-нибудь чиновник от района. И у нас был такой вот председатель районного отдела образования, или как он называется, глава районного отдела образования, начальник районного отдела образования, который говорит так: «Ребята, вы сегодня отправляетесь в новую жизнь. И это сильно. Это мощно. Это красиво. Мы, ваша школа и районный отдел образования поздравляем вас со вступлением в новый жизненный этап. Это важно. Это нужно. Это необходимо. Это круче. Ну ладно, вы поняли. То есть вот оно примерно так было. И мне всегда так это все было скучно. И единственное, я только помню, что вот первый, второй и третий класс, половину третьего класса я учился в Казахстане, что там жил. Потом мы с родителями переехали в Россию. И почему-то казахский гимн всегда пробивал меня на слезу. Вот я не знаю, вот найди, пожалуйста, вот гимн Казахстан всегда пробивал меня на слезу. Я почему-то был преисполнен патриотического пафоса, когда играл гимн Казахстана. Но потом это прошло. Вот гимн Казахстана. Есть? Есть? Это то или не то? Ну-ка. Ну, не знаю, что-то начало какое-то не то. Ну-ка. Что-то нет, не то, по-моему. По-моему, не то. Не, что-то это не похоже. Гимн Казахстана. Ты что, Кэ, написал? Не казаки же, а казахи там живут. Вот, вот, вот. Так, гимн Казахстана. Ну-ка. О! И все, слеза сразу. Кстати, он похож на гимн Соединенных Штатов Америки. А потом я проникался под музыку Глинки. Знаете, да? Музыка Глинки достаточно долгое время, а Глинка гимн напиши. Был гимном Российской Федерации. Без слов и без всего. А потом мы получили... так, Глинка... сейчас так вот просто и не найдешь. Вот, наверное, да, вот это. Вот, да! Я, опять же, да, у меня был патриотический пафос, и опять меня пробивало на слезу. А потом меня стало пробивать на слезу от того гимна, который сейчас есть. «Россия священ...» и так далее. Как в Германии патриотические песни у казахов, говорит Илья Сафонов. Это новый, есть старый, пишет 12-й. А ты казахский знаешь? Да нет, Константин, как-то не сохранилось в памяти. Помню только песню, вот. Но у меня с произношением будут большие проблемы. Типа... Омрдын гульжай наран куркем бары, что-то такое. Бакытын саркылмайтын ен булагы, что-то такое. Я могу ошибаться там. Эй, түрен үлке киндалам, мангелик пахурнаган. Сейчас просто, если казахи меня слушают, они же начнут смеяться, вдруг я что-то не то говорю, понимаете? Или я что-то по делу говорил, ребят. Если нас казахи слушают, я по делу там сейчас слова-то говорил или нет? Или я просто боюсь. Хорошо, 1 сентября, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Максим из Москвы. По поводу 1 сентября хотел сказать, вот сегодня сына старшего провел в школу в 3 класс.
Да.
И будучи на линейке сегодня утром, меня вот просто одна тема привела в такую, как бы, злость даже какую-то. Короче, на линейке, так. Ну там всякие типа тамада, знаете, наняли там, они там развлекались.
Ведущие, раньше такого не было, раньше должны были этим заниматься учителя.
Это как бы первый момент, да, который, ну, неприятен, скажем. Да и неорганизованно так было все. Линейка была назначена на 9, а уже в 9.15 они все еще не могли начать линейку.
Не могли.
Но я не это хотел сказать.
А
короче,
это
один из этих, в общем, скоморохов был одет в костюм Капитана Америки. Вы себе представляете?
Да! Капитан Америка?
Ну, такой, да, он весь звездно-полосатый, бегает там, в микрофон кричит. Я в шоке был просто. Кстати, в сообществе ВКонтакте я выложил пару фоток.
Я понял. То есть, а вы бросайте нам, у нас фотки теперь можно. Вы бросьте мне эти фотографии в Телеграм. Наш Телеграм говорит МСК-бот. Я посмотрю, мне весело будет. Круто, договорились?
Блин, ну это было... Ну да, попробую.
Давайте, давайте. Действительно, нашим детям с самого детства прививают знания о наших героях.
Такой вот... Просто антигерои.
Я понимаю.
Какие вражеские наши вот эти вот.
Это что? Я, знаете, если идти по этому пути, когда-нибудь 9 мая в школу придет вместо ветерана Капитан
точно,
Америка и будет рассказывать.
Точно, точно.
Есть
точно.
Такое ощущение.
Не дай бог все к этому придет, и, ну, это я расстроюсь очень сильно. У меня просто у самого четверо детей, и я как бы переживаю за их будущее.
Понял. Спасибо большое. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да.
Александр,
да.
Мадедова.
Пожалуйста.
Ну, я сегодня был даже на двух линейках утром и в обед. Вот, знаете, впервые за 35 лет, ну, собственно, сам в школу ходил, дочка в 2 класс пошла, впервые ощутил, что это был действительно праздник. Вот я не знаю, почему раньше...
Так же вы избавляетесь от детей, за ними не надо теперь следить, это должны делать учителя, это праздник, нет?
Не-не, ну вот я в школу ходил, и ощущения праздника как-то сильно не было. А вот сегодня смотрел,
конечно.
И они были действительно веселые, то есть не какие-то стояли грустные и ждали, когда закончится эта болтовня официально. А теперь были радостные, улыбались.
На самом деле, 1 сентября действительно был веселый праздник. Почему? Потому что можно было встретиться с одноклассниками, которых ты все лето не видел. А вот 2 сентября уже грустный день.
Ну, наверное, сегодня вот очень мне понравилось.
Понравилось, ну, конечно.
И позитивно.
Конечно, ну и слава богу, что оно так и было. Я понимаю родителей. Все лето вы мучились со своими детьми. Кто-то отправлял их к бабушке и дедушке. Кто-то придумывал всяческие лагеря, ну, не пионер-лагеря, но, тем не менее, артеки, еще что-то. И вот, наконец-то, 1 сентября, когда можно... чадушка свое направить в школу, а самому заниматься делами. Это же так приятно, правда? Поставьте гимн Узбекистана. Да, хорошо, когда-нибудь обязательно поставим. Капитан Америка, это еще ладно. У знакомого на линейку сегодня член партии «Единая Россия» агитировал, говорит Джордж. Вот-вот, я это помню прекрасно. Вот когда приходили эти все члены партии, еще кто-то, значит, и начинали там агитировать, или приходили чиновники, говорили какие-то пространные речи ужасные. И вот в определенный момент... А, у меня мама стала сейчас, значит, заместителем главы района по... господи, я могу сейчас перепутать. Короче, по культуре образования. И я дал ей напутствие. Я говорю: мама, ты пойдешь на линейки? Она говорит: да. Я говорю: пожалуйста, пожалуйста, просто два слова говори так. Дети, с праздником, спасибо. И, или просто, еще лучше, как Хайтауэр в полицейской академии. Здравствуйте, спасибо. И уходи. И все, и будет счастье. Только тогда дети отнесутся с благодарностью. с благодарностью к словам, которые ты будешь говорить. Мам меня, наверное, послушала. Я так надеюсь на это. Мальцев, так, не то. Уж лучше капитан Америка, чем идиоты, ловящие покемонов, говорит 19-й. Так это то же самое, 19-й. Это все звенья одной цепи. Так, у меня в школе 1 сентября всегда было особое удовольствие оценивать летние изменения в одноклассницах, пишет Форсайт. Да какая это линейка? Просто все кучи стоят, и тамада озвучивает пафосные слова, говорит 42-й. Всю жизнь 1 сентября отправляла трех детей в школу, в этом году нет, выросли. Ой, счастливо, пишет Надя из Щербинки. Ой, а хорошо. Слава Богу, да? Не видеть бы этих учителей. А почему вы не видели одноклассников? Они же рядом живут, в соседних домах, мазанках и землянках, говорит 69-й. Интересное у вас представление о России, которая за МКАД находится. Кого-то я видел, кто мои друзья были, а всех остальных, ну, если встречались мы когда-то там на улице, еще где-то, но это было редко. А так вот, чтобы совсем всем собраться, то это, естественно, только уже на 1 сентября. Обсудим тему. Деньги на ненужные 30 букетов, которые в помойку на нужное благое дело. Туман Ёшка пишет. Ну, может быть, и обсудим. Если я ничего не путаю, то политическая агитация на территории учебных заведений запрещена. Святослав Журавлев пишет нам. Ну, может, не агитировал, может, так наш слушатель выразился. А если агитировал, можно и привлечь. Так, давай гимн Узбекистана, пишет Альбертина. Нет. Ну, слушайте, нельзя же все гимны слушать один раз. А сейчас в школах на картошку ездят или нет, Евгений говорит. Ну, давайте выяснять. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Ой, здрасте. Ну, я не в тему попала. У меня сегодня внука отвезли в детский сад.
Так.
И вокруг входа, новый детский садик сегодня открывался в Новом Подмосковье, в Ближнем Переделкино. И там вокруг входа в садик шарики цвета флага ЛГБТ-сообщества.
Да вы что?
Цвет радуги фиолетовый, да.
Интересно. Остальные... Но они хотели именно радугу, просто не разобрались. Правильно?
Ну, возможно, да. Ну, что-то как-то непонятно. То ли не разобрались, то ли пропаганда.
Да вряд ли, конечно. Наверное, не разобрались. Это знаете, как есть люди, которые на 9 мая, ну, обязательно появляются такие люди, которые в плакатах используют изображение не наших солдат-героев, а всяческих мерзких подонков-нацистов. Такое бывает. Вот, то есть люди, настолько не разбирающиеся в теме. Может быть, и здесь то же самое произошло. Да уж 30 лет не ездит ни на какую картошку. Свет Луны пишет. Скоро выборы, за кого голосовать? Будете разбирать программы партии? Когда, говорит Константин. Константин, я вам объясняю. Для того, чтобы понять, за кого голосовать, для вас специально создаются дебаты на разных телевизионных каналах. И вы там смотрите это все и рассуждаете. Мы не можем обсуждать партии и говорить, за кого голосовать. Таков закон. Дочка пошла в 10 класс, сказала мне, папа, не провожай. Все, выросла. Адмстудио говорит. Но если вспомнить историю Капитана Америки, то начинал он карьеру с войны с фашистами. Так что союзник. Трутневский пишет. Видите, как вы погружены. Господи, что за упоротые выросли? Капитан Америка им не нравится. В цветах шариков они ЛГБТ видят. Бедные дети, пишет Вадим Семенов. Вадим, вы, наверное, согласитесь с тем, что Капитан Америка — это не наш национальный герой, и, наверное, бредово, когда Капитан Америка на празднике в России что-то где-то говорит или что-то подобное делает. В Америке, наверное, это правильно и здорово. В России, ну, довольно странно, у нас ведь есть свои герои. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Я хотел сказать, что у меня под окном школа, вот, и с утра, помимо учат в школе, играл такой сочный брейкбит, где-то 2000-х, там, бомб-фанк, что-то такое. Я прям проникся так, и да? У нас такого не было, да, я
расстроился. Бомб-фанк MC. Найдем мы бомб-фанк MC? Смотрите, что у нас слушают в школах сегодня. Привет, так, не то. Детский сад, нет. У знакомый сын выдал. Мама, а праздник со слезами на глазах – это 1 сентября? Андрей Корс пишет. Праздник со слезами на глазах – это 1 сентября. О, есть бумфанк МС? Давай послушаем. Что? Да врубай, что хочешь. Врубай. А, так это они? Отец, это переделка какая-то. Это переделка. фристайлер напиши, фристайлер напиши. Вон там, фристайлер. Вот, фристайлер. А, ну, ну, давай, где она, фристайлер? Вот. Нет, спокойно, это не то, это не настоящее. Так можно, знаете, напороться. Да что за придурочные... Ребята, в интернете найти что-нибудь стоящее и попасть туда, куда нужно. Ты садишься, ты вот так смотри, ты вот возьми, зайди сюда. Набери Bombfunk MC, набери. Там правильное будет написание, и все. Мы можем ошибаться в написании. На Украине как 1 сентября прошел? Не знаю, 520-й, я же не на Украине. А, помню, какой-то был шикарный трек в свое время, пишет Харьковчанин. День знаний — это день оказания образовательных услуг сегодня, пишет Ози. Рака Макафо надо писать, пишет Антон. Так, ты попал, ты хоть... Так, сам же говорил, что учителя для тебя исчадие ада. Как же ты... Непоследовательный. Как же ты непоследовательный, пишет Хлыщ. Какой же ты непоследовательный, правильно писать. Я последовательный, просто я старею. Вот. Я забыл, как... подожди, ну есть же. Есть же. Вот. Я просто забыл, как надо мной издевались учителя уже. Потому что, ну, память-то она такая, знаете, что-то хорошее помнится, а что-то плохое забывается. Вот такое играло сегодня в школе. Опа! Мы всегда танцевали брейк под это. Видимо, там брейк кто-то показывал из школьников. Бомба, конечно, песня. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та называется? Я уже все забыл. Гелик делать, правильно? Эйртвист. Что там еще? Свайп. Но эйртвист никто не делает никогда. Бэби мил. Да, вот это все надо делать. Разбежку, пишет Михаил. Дорожку еще. Обалдеть, год прошел. Ровно год назад слушал выступление, пишет Дмитрий, про ненависть к учителям, пишет Дмитрий. Ну да, хотите, чтобы я ненавистью к учителям? Я могу, но я не люблю повторяться. 7373948. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Алексей, Илья, здравствуйте.
Да.
Вот я хотел поделиться впечатлениями. Сегодня парня своего отвел в первый класс. Ну вот у меня... Это вот именно тоже вот соглашусь с звонившим, какое-то впечатление праздника и порядка вот в московских школах ощущение такое есть почему-то, я не знаю.
Да?
Я вспоминаю свое детство, когда я там в Подольске ходил в школу.
Послушайте, может быть, я проведу такую параллель. Вот знаете, раньше, говорят, армия была страшным местом, сейчас, говорит, в армию не попадешь. Школа была страшным местом, а сейчас, видите, радостное оно. Может быть, просто времена поменялись?
Ну, трудно сказать, что поменялось, может, люди поменялись, но дети довольные, так я посмотрел со стороны, все родители радостные, все с букетами, все улыбаются. Официалка, да, согласен, как и вот в советские времена чисто, вот то же самое выступление, эти все голуби, флажки, ну, а в целом все равно приятно смотреть.
Вот приятно писать. Смотрите, какие дела. У нас, оказывается, все очень счастливы сегодня идти в школу. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Меня зовут Юрий.
Да, Юрий.
Сегодня у меня двойной праздник. Старшая внучка пошла в институт первый раз, а младшая пошла в первый класс. Был я в школе в Перовской, да, в одной.
Ну и что?
Праздник был организован изумительно.
Изумительно. Опять изумительно.
Нет, короткая, буквально короткая. 10 минут что-то разговор.
Даш.
Там стенка какая-то.
Я в эфире? Боже.
Да. Простите, у меня просто Кнора зашла, и она делает всякие гримасы, когда вы говорите про счастье от школы. Ты что, не любишь школу, что ли?
Я с ужасом вспоминаю.
1 сентября.
Нервное напряжение. Тошнит. Ты знаешь, ты вернулся из деревни, там, с дачи от бабушки из Питера. Ты такой счастливый, загорелый.
Тебе повезло, ты могла вернуться из деревни. Я же в деревне в школу шел, понимаешь? Вот какая беда. Сейчас новости, Дарик Нора прочитает, дальше пойдем. Это программа Алексея Гудошникова. Это я, всем привет. Подписывайтесь на меня в Инстаграм, ставьте лайки, ссылка в описании. Да? Ну и должен был сказать «хай-хай». Но сразу же отсеклась бы некая поколенческая прослойка наших слушателей, которых я особо ценю. Это наши старики, наши любимые, уважаемые. Пример российского героя присылают. А где? А, вы спрашиваете пример российского героя? Для меня пример российского героя... сейчас я вам отвечу. Это просто... Сейчас я пояснение быстро расскажу. Значит, в одной из школ, как я понял, Москвы, на линейке был Капитан Америка. Герой такой американский, комиксов. По-моему, Marvel, если я не ошибаюсь. А может, DC. Плевать. Ой, я сейчас кого-то оскорбил. Не в этом. Я говорю, у нас же есть свои герои, а Серж Алфавитов спрашивает, а пример российского героя? Да куча всяких разных героев. Мне вот нравится, например, герой Сергея Бодрова, Данила Багров. Все.
Ребят, давайте с учебным годом учитесь, чтобы все хорошо было. Все.
Где учился?
В школе.
Плеер, верни. Вот это наш герой. Вот это наш герой. А мало ли их наших героев. Герои былин, сказок, богатыри у нас есть. Чего только у нас нет. Только надо покопаться. Таких вот современных каких-то воссозданных, ну, их нет. Но нам они и не нужны. Потому что псевдопантеон создают в США. У них, потому что, ну, история не такая богатая. И они не могут без этого. Им приходится создавать псевдопантеон богов, как это примерно было. Ну, это было не псевдо, а по-настоящему. В античности. Поэтому у них есть там бог грома, бог там, света, бог скорости, бог чего-то еще. Ну, вы поняли. Ну, вот. Это как Mortal Kombat. Вот бог грома есть и молния Рейден. Вот. Я им играю в Mortal Kombat, если что. Но и если бы Рейден вдруг пришел на линейку 1 сентября, мне бы это показалось странным. Хотя я не прочь поиграть в такие игры и не прочь посмотреть американское кино, но на линейке на нашей, по-моему, странно было бы. Как ты себе представляешь Бодрова на первом звонке? Так и представляю. Замечательно себе представляю. Илью Муромца я представляю себе замечательно на первом звонке. Себе прекрасно представляю Добрыники Чалюша Поповича. Можно исторических персонажей. Может, теоретически Гагарин прийти на линейку. Вот так вот. Почему нет? Может прийти Александр Невский на линейку. Петр Первый. Первый может прийти на линейку. Слава богу, у нас очень богатая история. Сталин может прийти на линейку, а? Каково? Помощнее Капитана Америки было бы, да? В конце концов, Капитан России мог бы прийти на линейку и сказать бы, буду краток. Да, мало ли что могло произойти. Наши герои есть. Да, я понял. А мне очень нравится Эрос, говорит 54-й. И это замечательно, 54-й. Надеюсь, еще долгие годы вас будет радовать бог Эрос. Генерал Мороз же, говорит Труфневский. Ленин, ну и так далее. Максим Перепелица, говорит 35-й. Майор Пронин Андрей. Вот они наши герои. Ну ладно, мы поговорили о 1 сентября. Поговорили о Дне знаний. Вы начали подкидывать мне героев. Иван Сусанин, Владимир Владимирович, вот, пожалуйста. Детского героя давай, Серж Алфавитов. А что, Илья Муромец не детский герой? Он взрослый герой? Я что-то не понимаю. Зайка-попрыгайка, нет? Вот мы в школе, например, я помню, наряжались в героев, там, типа Буратино. Герой был, там, девочки в Мальвин наряжались, что, кстати, довольно странно, если вникнуть в термин Мальвина. Вот. Я был Артамоном, собакой был, псом, понимаете, как... чуть не сказал, не буду говорить, да? Но есть один человек, которого псом назвали в определенный момент. Вот. Пожалуйста, так что герои у нас есть и детские, и какие угодно. Вот. Зимой Морозко может приходить. И тем более, если вы считаете, что нет современных героев у нас, так создавайте их. Кто же вам мешает наряду с Marvel и DC создавать наших современных героев? Попытка была совершена некими нашими рисовальщиками комиксов, но у них не очень хорошо получилось. Маша и Медведь, вот это еще одни детские герои, которых, кстати, знает весь мир, и они наши. Они наши. Во всем мире, вот в Италии очень любят Машу и Медведя. И в других странах, я просто в Италии видел эту любовь. Но говорят, что во многих странах очень любят этот мультсериал. Пожалуйста. Вот. Не знаю, насколько наш или не наш смешарики. Вот я честно, не буду говорить. Поэтому, пожалуйста, вот я вам назвал. Чебурашка может прийти. Крокодил Гена может прийти. Шипокляк может прийти. Волк из «Ну, погоди». Заяц из «Ну, погоди». У нас детских героев очень много. А я был Чебурашкой, говорит Грейв. Со всеми бывает. Со всеми бывает. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7-925-48-948, телеграм, говорит МСК-бот. Сейчас небольшая пауза и к другим темам.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Экономику России признали самой несправедливой в мире. К такому выводу пришла консалтинговая компания Capgemini. Выдержки из нового доклада, которого приводит CNBC. Ну, естественно, мы к этому должны относиться со скепсисом. Я объясню, почему. Ну, потому что CNBC и компания эта консалтинговая, ну, мало ли, у нас тоже есть такие, знаете, центры таких-то исследований, институты сяких исследований, где 5 человек трудятся, которые при надобности скажут, что у нас самая справедливая экономика. То есть в условиях информационного противостояния все нужно делить надвое. Но, тем не менее, вот авторы исследования утверждают, что 62% богатств России находится в руках долларовых миллионеров, еще 26% у долларовых миллиардеров. И они говорят, если миллионеры контролируют больше 50% богатств страны, то в ней остается очень мало места для среднего класса. По расчетам исследователей, вторая по уровню несправедливости экономики эта страна – Индия. 54% богатств контролируют миллионеры. На третьем месте Великобритания – 25%. На четвертом – США – 32%. Интересно, они про миллиардеров не говорят, приводя эту статистику. То есть я думаю, что в США-то миллиардеров больше, и в Китае миллиардеров, кстати, больше. И они колоссальные финансы контролируют. На пятом Австралия. Вот они сконцентрировались именно на миллионерах. То есть у нас много долларовых миллионеров. Самой справедливой экономикой в мире авторы доклада назвали Японию, где миллионеры контролируют 22% богатства. Опять же, они не говорят про миллиардеров в этом случае. Ну, что сказать, давайте попробуем в этом разобраться в какой-то мере. Я еще раз хочу подчеркнуть, что любую статистику, ее нужно принимать с умом, со скепсисом неким. Но мы можем поговорить о разрыве между богатыми и бедными в России. Мы можем поговорить о том, в каком состоянии сейчас находится средний класс в России. Вы знаете, что средний класс в России активно создавался с 2000-х годов. Создавался он, известно, кем, кстати. Вот. А сейчас из-за санкций, введенных против России, из-за низких цен на нефть, из-за контрсанкций, введенных нами, говорят, что средний класс, ну, в целом подсократился. При этом, когда смотришь на богатых людей, которые по-настоящему умеют распоряжаться финансами, миллиардеры, миллионеры долларовые, они, в общем-то, не обеднели. Почему? Потому что, ну, они в этом плане грамотные люди, и, видимо, вот это плечо финансовое, которое у них есть, позволяет им играть на рынке. В этот момент, так, а давайте голосование, насколько слушатели согласны с данным докладом? Нет, ну, да, я могу, конечно, проголосовать, Павел, но мне интереснее здесь услышать мнение. 7373948, потому что согласны, не согласны, ну, что это дает-то? Как можно быть согласным или не согласным с цифрами? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Александр, Москва. Кто
да.
создавал средний класс-то?
Что?
Создавал кто средний класс, вы говорите, это известно. Мне это неизвестно.
С 2000-х?
Да.
Путин. Не знали этого? Не знали этого. Ну, теперь вы знаете, вот вам неизвестно, теперь стало известно. Да, Путин, да, создавал средний класс, да. Да. 7373948, да, это абсолютный факт. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей меня зовут.
Да. Да, пожалуйста.
Я работаю, в общем, в одной сфере. Строю усадьбу одному олигарху.
Так.
Ну, я скажу, что люди такого класса настолько оторваны от...
Я это понимаю, что они оторваны. Они страшно далеки от народа. Это понятно.
Да. Тешат себя какими-то там новыми игрушками, автомобилями по 40-50 миллионов.
Да.
И свои заботы у них... И наши обсуждения, они ни в коей мере их не затронут.
Не затронут.
Вот параллельно, мы параллельно, мы там...
Хорошо, эту ситуацию, надо как-то изменять или нет?
Вы знаете, я был вот недавно в Калифорнии, я вам мама оттуда писала и слушал.
Да.
Через интернет и все.
Пожалуйста.
Я скажу, что я сталкивался там с богатыми людьми, И они отличаются от тех, с кем я сейчас работаю, в лучшую сторону.
А почему, кстати?
Мне кажется, это просто культура присутствия денег. Это люди не ставят это на первое место. Человек, который миллионер, он с тобой может там попить пиво, пообщаться ровно так же, и ты даже можешь не узнать, сколько у него денег. Он ходит в ту самую кафешку, он пьет кофе в том же самом заведении, где и обычные люди.
Вот. Ну, я вас понимаю. Вообще, надо сказать, что вориши, да, неожиданно обогатившиеся люди, особенно в 90-х, они, конечно же, по-другому относятся к тому, что у них есть, нежели те, кто поколенчески зарабатывал деньги. Ну, это, наверное, факт абсолютно.
Кстати, момент. Люди у нас, я встречал, на самом деле, у меня есть очень хороший знакомый, у которого свой нефтяный бизнес. Он знакомится, вернее, он держится за руку, здоровается со своим дворником, живет в обычном дворе. Вот, это очень уважаемый мной человек. Я беру с него пример, как нужно поступать, когда у тебя много денег.
Я абсолютно с вами согласен. И считаю, что так и нужно делать. Но мы же понимаем, почему наши миллиардеры, миллионеры долларовые, они такие, какие они есть. Потому что это миллиардеры и миллионеры первого поколения. Потому что появились они на волне приватизации. Кто-то скажет, там, разграбление страны. Ну, по-разному это можно сказать. То есть это люди, которые, родившись в нищете, или не в относительной нищете, так скажем, в Советском Союзе они родились, как и многие из нас, в определенный момент получили какие-то такие деньги в руки, которые их, естественно, свели с ума. Не всех, наверное, кто-то сумел сохранить лицо, но по большей части, конечно, когда ты смотришь, как наши бывшие олигархи, а сейчас бизнесмены, соревнуются в покупании яхт и, ну, не покупании, да, их же специально делают под заказ. Ну, то есть соревнуются яхтами, у кого она на метр длиннее, на два метра длиннее или еще что-то подобное. Ну, смотришь на это с сожалением неким. Почему? Потому что, кажется, если человек заработал большие деньги, он должен быть умным, наверное. Он должен быть, наверное, культурным. Он, по крайней мере, должен быть грамотнее всех остальных. А здесь же факты говорят о другом. Зачастую люди, заработавшие колоссальные деньги в 90-е, поднявшие их на развале Советского Союза и на устроение новой жизни в России, они, в общем-то, довольно скромные интеллектуальные люди в большинстве своем и культурно не одарены. Я честно скажу, вот пример есть же простой. Недавно мы все созерцали внутренности дома главы Федеральной таможенной службы Бельянинова. Ну, вот такой вот он человек, вот понимаете. Или, допустим, если посмотреть на тех людей, которые были при власти или около власти на Украине, в дома которых сейчас попадают простые люди. Там же тоже ужас, страх и мрак. Почему? Потому что все в золоте. В золоте, в бархате, в красном. Все напыщенное, все безвкусное, все мерзкое. Срочная новость. 8 министров правительства Крыма внесены в список санкций США. Минфин США внес в санкционный список ряд дочерних структур «Газпрома» также. То есть усиливаются санкции Соединенных Штатов в отношении России. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8. Это смс-сообщение, телеграм, говорит МСК-бот. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Николаевич. Средний класс, то бишь средний бизнес, государству не нужен. Пример сельское хозяйство, где возрождены колхозы под названием агрохолдинги. Правда, принадлежат уже они не государству, а миллиардерам.
Единственное, что я с вами немножечко не соглашусь. Вот вчера замечательный человек у нас был, у меня фамилия вылетела из головы. Ну, спасибо вам, во-первых, Николаевич. Человек рассказывал как раз про агрохолдинги. И более того, он создавал сам в определенный момент агрохолдинги. Так вот он говорит, что средний класс – это как раз фермер. И, например, в Соединенных Штатах Америки, да и в других странах, большую часть денег, прибыли и всего дают как раз-таки агрохолдинги. Но при этом в этих странах ни у кого не возникает мысли, что фермеры не нужны, поскольку фермеры, они сохраняют некое естество земли, на которой они работают. Они сохраняют традицию. Они следят за этой землей, они ухаживают за ней. И поэтому как раз фермеры – это средний класс. А агрохолдинги – это немножечко другое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, приветствую, Алексей.
Да, пожалуйста.
Борис Байкин, Москва.
Да.
Можно чуть-чуть дополнить вот, по поводу
можно.
Того, что вы сейчас сказали?
Например,
в Канаде там тоже поддерживается фермерское хозяйство, но фермеры имеют очень хорошие субсидии от государства, но при этом они часть своего урожая отдают муниципалитетам, то есть детские сады, школы, предприятия, часть своего того, что они вырастили, они отдают, при этом имеют поддержку.
Да, интересно, спасибо большое. Так, по-моему... А, вот, Сергей Лисовский был у нас вчера в эфире в программе «Пиджаки». Вы можете найти его интервью на сайте здесь. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу. Очень интересно человек рассказывал. Крайне интересно. Вот зайдите на «Говорит Москва», зайдите в раздел «Программы и ведущие», найдите программу «Пиджаки», выпуск от 31 августа. Скачайте, послушайте. Скачайте, послушайте. Там как раз и про фермеров хорошо сказано, и про вот эти комплексы огромные такие. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Это наш телеграм. Со времен крепостного права русский человек работает за еду. Отсутствие профсоюзов и гражданского общества ситуацию усугубляет. У нас нет культуры справедливой оплаты труда, мы не хотим зарабатывать много, и нам это желание удовлетворяют, пишет Кикуджиро. Кикуджиро, вот так вот, да? Но знаете, что я конкретно увидел в вашем сообщении, Кикуджиро? Я увидел несколько лозунгов, объединенных в один, но фактов я, к сожалению, не увидел. Тем более вы говорите со времен крепостного права, а потом, когда крепостное право отменили, так же было? А потом, когда Советский Союз появился и появились, допустим, колхозы, или во времена НЭПа, так же было? А после смерти Сталина так же было? А во времена перестройки так же было? Тогда, может быть, проблема вообще в чем-то другом? Не в политическом строе, не в чем-то еще? Может быть, проблема в нас самих? Да. Конечно, а не так, говорит Кикуджиро. Я не могу судить таким периодом времени, оперируя. Если вы считаете, что это так, здорово было бы, если бы вы еще это подтвердили фактами, и я бы эти факты постарался прочитать в эфире. Последних представителей среднего класса благополучно равняет землей Собянин, пишет Дмитрий Рогозин. Собянин не отвечает, Дмитрий Рогозин. Смешно вы подписываетесь, конечно. Не отвечает за ваше благосостояние финансовое. Это к другим людям надо обращаться. К Силуанову, допустим, может быть. К Эльвире Набиуллиной, как к руководителю регулятора нашей экономики, да, Центробанку, можно обращаться. Собянин здесь, в общем-то, ни при чем. Хозяйственник к себе и хозяйственник. Человек, отвечающий за благосостояние одного отдельно взятого города. На ваш кошелек он повлиять в плюс или в минус вряд ли может. 7373948. Если только с той точки зрения, что, например, в Москве высокая арендная плата для бизнесменов. Ну, может быть так. Но вы бизнесмен, тогда я могу это понять. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван беспокоит.
Да, пожалуйста.
Можно быстро задам, как вы думаете?
Что-что?
Средний класс, это доход какой? Давайте не в год, в месяц. Можно узнать, например, ну, так вот, на человека, на семью, допустим, два ребенка.
Я понял. Ну, так, я честно вам скажу, я пытался это изучать, почему мне было интересно. Отношусь ли я к среднему...
Вот прям на вскидку, как голова, вот прям первое число какое.
Я считаю, $2000, пожалуйста. А, не на человека, не на человека.
На семью, $2000.
Ну, я думаю, да.
100.
Ну, 120.
Ну, 120, средний класс, да?
Ну, я думаю, да. Я не прав?
У меня, допустим, жена работает, ну, 80, да, допустим, сейчас декрете, 15 платят. Мне 80 платят, да? Вообще, как крысы в
конце. То есть вы себя не считаете средним классом, правильно
просто
я понимаю?
Вообще, настолько это не деньги даже вообще.
Скажите тогда, сколько бы вы хотели получать, и чтобы себя называть средний класс?
Ну, все-таки, наверное, за какой-нибудь, ну, там от 200 хотя бы чисто зарплата.
От 200.
По крайней мере, да. Точно. В Москве, ну, не 200, но 150 хотя бы.
Угу.
В любом, потому что зарабатываем 80, и жена в декрете, пятнашка вообще. Не то, что, ну, как бы только мне еду хватает, и все, вообще никуда ничего не могу сделать.
Понял, спасибо большое. Ну вот, что можно выудить в интернете? В США существует множество уровней достатка и образования внутри статистического среднего класса, то есть средний класс тоже стратифицирован. То есть те, кто зарабатывает от 25 до 95 тысяч долларов в год, это все средний класс. 25-95. На низшем уровне среднего класса можно найти людей, окончивших колледж, имеющих уровень дохода 30-40 тысяч долларов в год. Ну, ты, пожалуйста. Ну, то есть, где-то там 4 тысячи в месяц, да? Я вот так совсем грубо говорю. 4 тысячи в месяц. 4 тысячи долларов в месяц. Да, наверное, не от двух, я, наверное, ошибся. Наверное, от четырех правильно считать средний класс. А почему я это сказал? Я скажу вам почему. Потому что, когда я изучал этот вопрос и погружался в эту тематику, я честно признаюсь, мне было просто интересно понять, отношусь я к среднему классу или нет. Я помню, как у меня в голове засела цифра в 120 тысяч рублей. Правда, тогда 120 тысяч рублей, это примерно и было 4 тысячи долларов. И поэтому я сейчас не в рублях, а в долларах назвал 2 тысячи. То есть, по-хорошему, это должно быть не 120, а 240 на данный момент. Вот так. Да, тогда да. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Добрый вечер, Максим,
да.
Округ Железнодорожный.
Пожалуйста.
Вы знаете, я как бы что хотел сказать, как бы свое мнение по поводу вот, наш класса среднего, да, по поводу олигархов. Ну, все-таки как бы олигархи это где-то далеко, где-то во власти, да, наверное, как было это в 90-х, 2000-х. А я даже говорю там о том, какой разрыв именно как бы, вот, я не знаю, высокий это класс назвать, да, те люди, которые живут за городом, именно московским. Области, которые там, они живут тоже своей жизнью, у них как бы там идет жизнь, как бы наша там вообще где-то там на обочине там, да, где-то, но они как бы вот живут лучше всех.
Просто так и что? Класс,
да, я хотел сказать, что как бы там сумма, в принципе, там среднего класса, там, сколько они получают, это все-таки зависит и какой регион. Да?
Зависит от региона, согласен, класс. Согласен.
150, может быть, там 200, да, даже. А где-то в регионе, может быть, 50, это уже считается как уже такой зажиточный.
Вполне себе нормально можно жить на эту зарплату. Да, здесь, наверное, я с вами вынужден согласиться. Давайте попробуем провести голосование. Считаете ли вы себя средним классом? Вот мне интересно узнать это. Сами себя считаете ли вы средним классом? Не основываясь на цифрах каких-то, ваше внутреннее ощущение эмоциональное. Вы считаете себя средним классом? Да, 134-21-35. Вы считаете себя средним классом? 134-21-35. Вы не считаете себя средним классом? 134-21-36. Это голосование не для богатеев. То есть, если вы не считаете себя средним классом, значит, вы ниже среднего класса. Вы поняли, да? Вы не считаете себя средним классом. 134-21-36. Вы считаете себя средним классом. 134-21-35. Вы не считаете себя средним классом. 134-21-36. Все. Давайте просто проголосуем. Я еще раз повторю. 134-21-35. Вы считаете себя средним классом. Что-то дает вам такую уверенность, так считать. 134-21-35. Вы не считаете себя средним классом. 134-21-36. Вот, пожалуйста, можно голосовать. Я 3 секунды скажу о движении, а итоги голосования уже будут после новостей.
Движение.
5 баллов пробки в Москве, пока мы с вами говорили, и надо сказать, что от Люберец в Реутов ехать не стоит по внешней стороне МКАД, потому что ровно там пробка стоит, примерно от Люберец до Реутова. Внутренняя сторона МКАД от Рублевки и до Волоколамки тоже все очень плохо. Красногорск со всех сторон печальный, как мне кажется. От Боровки и до Калужки внешняя сторона МКАД и даже дальше тоже очень плохая. Калужка после МКАД плохая. И также ужасно Киевка. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, четверг, сентябрь, день первый. Студия Алексей Кудошников. Всем здравствуйте. С Средний класс – это не только заработок, но и ощущение принадлежности, пишет Роман. Мы тут заспорили, кто из нас средний класс, а кто нет. Если вы только что присоединились, сейчас узнаете результаты голосования. Итак, я спросил у наших слушателей, считают ли они себя средним классом или нет. 27% сказали, что считают, 73% сказали, что не считают. Что, наверное, соответствует реальным цифрам по России в целом. Насколько я понимаю, голосовали вы достаточно правдиво. Некоторые пытались, и я вижу, звонили по несколько раз, но я хочу предупредить вас на будущее. У нас учитываются только уникальные звонки. То есть, если вы с одного номера позвонили несколько раз, это ничего не прибавит ни одной, ни другой стороне. Все, то есть это не помогает. Я вижу уникальные звонки и звонки всего. Звонки всего у нас не считаются. Так что, ребята, не надо пытаться создать картину. Просто честно голосуйте и все. Никита Ружич пишет. Зарабатываю от 350 тысяч рублей. 350, слышите? От. Не хватает и средним классом себя не считаю. Никита Ружич пишет. Никит, с вашего позволения, так по-молодежному, я чувствую, что вы вполне себе молодежный человек, с юмором поставим на голосование вашу зарплату, если вы позволите. Вот, анонимно, естественно, мы же не знаем, кто вы. Значит, как вам кажется, вот Никита Ружич говорит, 350 тысяч зарабатываю, не хватает и средним классом себя не считаю. Никита, зажрался? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-35. 6. Нет, все правильно говорит. Значит, Никита Ружич, наш слушатель, ну, зажрался немножечко, конечно, обнаглел. Ну, больше 350 тысяч в месяц получаю, конечно, средний класс. Что-то. Зажрался. 134-21-35. Нет, не зажрался. Он и не, нет, он правильно, он не средний класс. Нет, не зажрался. Нет. 134-21-36. Давайте быстренько проголосуем. Без обид, без всего там. Как бы, я по-дружески, по-дружески. Как говорит наш шеф, в хорошем смысле этого слова. Зажрался. 134-21-35. Не, не зажрался. 134-21-36. Наш слушатель, Никита, говорит, я зарабатываю от 350 тысяч в месяц, средним классом себя не считаю. Зажрался. 134-21-35. Не зажрался. 134-21-36. Интересно будет, что узнать, что подумают о вас другие слушатели, правда? Я руководитель компании. Пишет Никита. Я понимаю, Никита, что вы не с куста вам эти деньги дают, что вы работаете. Но я хочу подарить вам ощущение того, что вы средний класс. И сделаю это при помощи голосования, которое я уже и остановил, собственно говоря, потому что цифры особо не меняются. Всем спасибо. 87% Никита говорят, что вы зажрались. То есть вы средний класс, Никита. Значит, хватит думать, что вы не средний класс. У вас хороший очень доход, вы большой молодец, вы средний класс, и многие вам завидуют. 87% как бы вам на это тонко намекают. И 13% завидуют, но намекают на то, что вы не средний класс. Либо это наши богатеи, либо это наши богатеи просто. Зажравшиеся уже совсем в края. Зажрался, говорит Мари. Мари, вы бы не писали «зажрался», вы бы номер кидали бы. И Никите бы передавал бы я его, нет? А Никита говорит, спасибо, круто. Ну вот видите, поверить человеку в себя я помог. Это замечательно. Давайте сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
«Право знать», говорит Москва.
Так, помощник президента Андрей Белоусов высказался за снижение налогов в России. За снижение вот так вот налогов в России. Я думаю, что это интересно. Я думаю, что... Давайте рассмотрим этот вопрос. Потому что Силуанов у нас в основном, да, возглавляющий Минфин человек, Антон Силуанов, он говорит, что повышать надо налоги. Вот вчера просил на процент их повысить уже. Помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что налоги в России надо только снижать. Я считаю, он говорит, что налоги всегда надо только снижать. Вот. Примерно так. Все, вот такая вот новость. Я считаю, что налоги нужно снижать. И давайте сразу, у нас хорошо сегодня голосуется, нам нравится. И вы так считаете, 134-21-35, налоги в России нужно снижать, 134-21-35. Не нужно снижать налоги в России, 134-21-36. Интересно, найдутся ли люди, которые будут голосовать по второму номеру? 134-21-35. Налоги в России нужно снижать, да. Абсолютно верно. Давайте снижать налоги. 134-21-35. Нет, не нужно снижать в России налоги. Это может быть чем-то чревато. И вы объясните, чем. 134-21-36. Не нужно в России снижать налоги. Нет, нет, это может быть пагубно. 134-21-35. В России налоги нужно снижать. 134-21-36. Снижать в России налоги не нужно. Я прошу сейчас позвонить людей, которые могут... ответить мне как-то понятно, а почему не надо снижать? То есть, почему надо снижать, я прекрасно понимаю. Меньше налоговой нагрузка, нам лучше, мы все довольны и ходим какое-то время. А какие могут быть в этом минусы? Объясните, пожалуйста. 7373-948. Алло, здравствуйте. Алло. Нет, не получилось. 7373-948. Как вас зовут, алло?
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, смотрите, интересная ситуация. Я вот бизнесмен, ну, как бизнесмен, громко сказано, у меня маленькая типография.
Так.
И вот по налогам я вам так скажу. А за полгода у меня прибыли получилось 200 тысяч за эти. Когда я бухгалтер спрашиваю, а где деньги? Мы вроде бы зарабатываем, что-то делаем. Но я честно плачу все налоги.
Угу.
Он говорит мне, ну, давайте посчитаем. У нас не только НДС, вот у нас говорят, что у нас налоги большие. То есть кто-то говорит, что маленькие. Что большие. На самом деле, с каждого рубля, если честно платить налоги, мы платим примерно 52 копейки. Это не учитывая остальные налоги.
Ну, я понимаю.
Здравоохранение.
Я понимаю. Руководитель
я
платит.
Я согласен, но да. Я не могу набрать. Вот я бы согласен, допустим, мне не хватает денег на развитие бизнеса. Ни на карман. Ни на карман, ни на машину новую, ни на квартиру новую. А просто на развитие бизнеса мне не хватает сейчас денег.
Ну вот АЭС пишет, снизим налоги и будем ходить пешком, учиться дома и вообще жить в лесу.
Снижать налоги вот в данном ситуации можно. У нас люди все равно находят, как эти налоги обойти.
Ну хорошо, вы говорите, нужно снижать налоги на бизнес, как я понимаю. А социальные?
Нет, 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 не так.
А как?
А вот если человек декларирует то, что он вкладывает свои деньги в развитие бизнеса, соответственно, в расширение, соответственно, как бы в новые рабочие места, тогда он какую-то получает какую-то, ну, дельту там, может быть, уменьшение этого налога. А если он просто вот как бы, ну, платит, ну, там, машину новую себе купил, еще что-то купил, ну, пусть хоть как хочет, так и делает. Только в том случае, если человек развивает бизнес.
Понял, спасибо большое. Налоги нужно повысить для Никит, пишет Надя Щербинки. Надь, ну, мужик только на ноги встал, понимаете? Мужик зарабатывает, мужик старается, у него там какие-то стартапы. Ну вы что, хотите из-под него выбивать это все? Совершенно верно. У нас с каждого рубля идут налоги порядка 35-45 копеек. Москва, Дмитрий пишет. Налоги нужно только поднимать, нам же нужно на что-то жить. Антон Силуанов пишет, это слушатель наш, видимо, шутит. Переставайте так шутить, потому что это неконструктивно. Поднять налог на роскошь, Олег Бугай говорит. Ну да, я слышал это уже про налоги на роскошь. Армию нужно кормить. Супер бобриха. Вот так вот. Супер бобриха. Слушатель, супер бобриха. Ну, действительно, ну, снизим мы налоги. А на что мы будем армию кормить? А бюджетников всяких разных? На что? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, меня зовут.
Да, пожалуйста.
Я считаю, что налоги снижать не надо, потому что как только снизим налоги, сразу социалка у нас будет более платная, будет медицина платная и далее и тому подобное.
Так она и так вроде не бесплатная.
Ну, хотя бы хоть что-то есть сейчас бесплатное. Ну, вот я сам бизнесмен, и предыдущему звонившему...
Что-что? Вы ушли...
А, упрощенную схему налогообложения, будет у него доход.
А, упрощенная схема. А она серая или нормальная?
Нет, состоит...
Все, я понял, у вас пропадает звук почему-то, но я понял. У вас есть, вы говорите, есть упрощенная схема налогообложения, ими надо пользоваться просто. Как вас зовут, алло?
Да, добрый день, меня зовут Сергей. Вы знаете, вот весь разговор вот этот вот о снижении налогов, увеличении налогов, вот в данный момент бессмысленен, да, я считаю,
почему?
В том аспекте, в том, что Россия находится в состоянии войны с Украиной.
И?
Вот я считаю, нужно решить вот этот вопрос глобальный, там, с 1 сентября, с пенсиями, с этими 5-тысячными. Пока мы не решим главный вопрос, угу. Вот это все второстепенные производства.
Понимаете, какая проблема? Вы так считаете, а многие так не считают.
Ну, я считаю именно так.
Я понял. Вы говорите, первостепенный вопрос – это вопрос войны с Украиной. Ну, вообще-то на официальном уровне никто никому войны не объявлял. Более того, есть некие торговые отношения с Украиной. Что, наверное, странно, когда две страны воюют. Это нужно понимать. Поэтому то, что вы говорите, нужно это решить. А как это решать? Это сначала нужно признать, что есть какая-то война. Ну, а поскольку ее нет, и в этом убеждено, кстати, большинство, ну, если смотреть по опросам, руководство в этом убеждено тоже. Собственно, а что тогда делать? То есть, что вы предлагаете? Получается, что тупиковая ситуация-то у вас. 7373-948. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, меня зовут.
Да.
А, вы знаете, я хотел бы сказать, что, ну, любое там снижение или повышение должно нести за собой какой-то вот некий эффект. Да, в данном случае он должен быть в чем-то выражен. Если это экономический эффект, то, ну, все снижения, они, как правило, имеют такую, ну, долгосрочную перспективу. То есть они в результате дают какой-то экономический эффект, но в долгосрочной перспективе. А если смотреть...
Ну, дадут или нет? Вот дадут сейчас, если снизить налоги, будет эффект?
Если дадут, это будет неэффективно, потому что сейчас состояние такое кризисное, и действительно мер надо принимать много, и в том числе латать дыры, которых сейчас полно, я имею в виду, в бюджете, вот эти вот заявления Силуанова и прочих. И в результате получается, что, наверное, неэффективно. То есть не надо повышать, не надо понижать, надо искать сейчас какие-то короткие решения, а вот когда ситуация экономически стабилизируется, вот тогда искать уже длинные перспективные варианты.
Понял, спасибо. А Юрий пишет, не рушьте мини-мирок слушателей, он на войне каждую ночь из магазина в окопе ночует. Чтобы корова давала больше молока и меньше ела, надо ее больше доить и меньше кормить, пишет Иван. Смешно, Иван. Но есть такое ощущение, что этой логикой руководствуется подчас в Минфине. А той логикой, которой руководствуется помощник президента Андрей Белоусов, он говорит, надо налоги снижать. Он что хочет? Ну вот, допустим, завтра снизит налоги. Что будет? Вот понимаете, я хочу понять, что будет? Он вообще прав или не прав? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Да, пожалуйста, Владимир.
Я считаю, что снижать налоги нельзя ни в коем случае.
Почему?
Потому что, ну вот я вижу, что государству денег не хватает. Вот у меня мама пенсионер, вот я ей помогаю каждый месяц денежкой. Вот, потому что иначе она не выживет на свою пенсию. У меня теща пенсионер, я ей тоже помогаю, потому что она не может выжить. Когда я вот, у меня ребенок младший, ну, простужается, например, да, я в государственную поликлинику не могу попасть, потому что там запись, надо записаться за 2 недели до того, как ты заболеешь. Мне приходится идти к частному врачу, вот, то я вижу, что у государства проблема. А если мы еще и снизим налоги, то как пенсионеры вообще, наверное, голод.
Ну, а вот Сергей говорит, что у нас проблема не в сборе налогов, а в распределении этих налогов потом.
Ну, в этом тоже, но мы же не можем решить проблему распределения. Всегда будут товарищи, которые будут приходить к бизнесу и говорить, дай мне денег. А если денег не дашь, бизнес закроется.
А вот Джордж говорит, снижение налогов равно увеличение потребления, равно экономический рост в теории.
Ну, это когда будет? А мама-то моя сейчас хочет.
Ну, я понял вас.
А ему уже не хватает на еду, понимаете?
Я понял. И так пенсии замораживают.
Да, вот, денег нет, вы держите по 5000 перед выборами.
Ну, да.
Вот, так что...
Я понял вас.
Я готов идти на то, чтобы вот официально давать государству еще денег, чтобы это перечислялось моим родителям, но чтобы не я им давал, потому что они испытывают некую неловкость, беря у ребенка своего, вот, а вот чтобы им государство за заслуженные труды отдавало эти деньги.
Понял. Биг Бро говорит, мне сейчас в 25 150 тысяч хватало бы, получаю 60, ни о чем. Не хватало бы 150, Биг Бро. А, пусть меньше воруют, пишет 58-й. Хороший тост, давайте все вместе поднимем бокалы. А, которые без памяти, кто помнит, когда из зон посылали продукты на волю? Мимпимпумей говорит. Сложный пример, я не могу провести параллель с сегодняшним днем. В одной деревне в Британии местные предприниматели перестали платить налоги, стали уходить от налогов по схемам крупных корпораций. Такой вот протест, говорит Константин. К чему это привело, Константин? Вот мне интересно. Надо поднять налоги, чтобы он не смог помогать маме и теще, говорит 67-й. А, интересная логика. Россия расширила вложения в ценные бумаги американского правительства. Увеличиваем налоги, падает покупательская способность, снижается объем производства, что в свою очередь снижает уплату налогов в бюджет. Бюджет режется и так далее. Экономика схлопывается, пишет Михаил. Вот такая логика, как вам? А если снижаем, Михаил, вот вы классно написали, а если снижаем, что, по-вашему, произойдет? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Олег, Москва.
Да, пожалуйста, Олег.
Ну, вы знаете, повышать, там, снижать, на самом деле, во-первых, у нас собираемость реально налогов примерно где-то там до половины. Ну, реально, все это знают, все понимают. Вот, поэтому не повышать, не снижать нет смысла. Значит, в принципе, налоговое ведомство у нас, пожалуй, самое успешное. И последние годы администрирования и сбора, если вы даже на статистику посмотрите, очень упорными темпами растет, но, к сожалению, не растет нормальное взаимоотношение бизнеса и государства. И то, что называют,
так а что
в том
делать
числе,
тогда?
Законностью.
Что делать?
Но государство должно как-то честнее играть. То есть
как
государство
это?
Одновременно с ужесточением администрирования должно нормально обходиться с теми, кто, грубо говоря,
ну,
все платит.
Ну, вот сказали, что у нас, вы сказали, что у нас половинчатая такая, да, собираемость налогов, а с кого не могут собрать?
Но есть схемы, как бы, сейчас мы не будем это обсуждать.
А, ну серые схемы,
все,
я
все
понял.
Все понимают, все все понимают. В основном, что недоплачивается, это в первую очередь ЕСН, так называемый, из-за чего, собственно, не хватает денег на пенсии. То есть это единый социальный налог, который, в принципе, самый большой из всех налогов в стране и составляет там порядка там, 35% во всем налоговом бремени. Вот, естественно, значит, он, собираемость его тоже потихонечку растет. Вот, самый простой налог – это НДС, который легко администрировать, сложнее налог на прибыль. Вот, и остающийся, соответственно, вот этот вот ЕСН.
Но Павел Нестюк пишет, что ЕСН давно отменен.
Но неважно, ну неважно, это страховые взносы, он понял, о чем я говорю. Можно его называть как угодно. Это налоги по зарплате 24%
понятно.
И 13% НДФЛ. В сумме получается даже не 35, а 38. Ну там они сложно считаются, в общем, суть не в этом. Он понял, о чем речь, не надо придираться к словам.
Я понял, о чем вы говорите, да.
Действительно, платят процентов на 40-50 все. В лучшем случае. В том числе, кстати, и государство, прикрывая выплату премиями, которые налогом не облагаются этим.
А, я слышал, вот. Что у нас государственные работники часто получают какие-то бонусы, премии,
да,
а их оклад, он невелик.
Да, то именно есть, так. Само государство тоже уходит.
Объясните мне, пожалуйста, в какой мы ситуации находимся? Где все друг друга пытаются обмануть или что? Это какой-то бред. Вот то, что вы описываете, это очень странная ситуация.
Ну, это так, да, это странная ситуация. Вот мы так живем по некоторым понятиям. То есть вот как бы мы вас не трогаем, но при этом как бы вы тоже не высовываетесь. Ну, как бы такой вот некий договор. Но просто в последнее время, что называется, в одну сторону идет. То есть государство больше ответственности на себя не берет, но при этом больше требует и сильнее прижимает и население, и бизнес.
Понял.
Вот, а это неправильно. То есть должны параллельно эти моменты идти.
Здесь не поможет, на ваш взгляд, ни понижение, ни повышение налогов. Надо их научиться собирать, по крайней мере.
Нет, с этим как раз потихонечку государство справляется. Но государство не справляется с повышением своих собственных обязанностей и их выполнением, к сожалению.
Понял. Спасибо большое. 7373948. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, меня зовут Ильдар.
Смотрите, Ильдар, я коротко поясню, еще раз просто, и вдруг кто-то к нам только присоединился. Помощник президента Андрей Белоусов высказался за снижение налогов в России. Мы обсуждаем, что может случиться, если их снизить. Пожалуйста.
Смотрите, Алексей, вот сейчас многие звонившие, которые, вот, ну, бизнесмен один вот первый звонил. Смотрите, я вот сам работаю, допустим, ну, в огромном там, ну, мы снимаем помещение в огромном производственном комплексе. Где половина где-то, наверное, людей, вот там, ну, мебель изготавливают, ну, сам производственники, они почти все работают, ну, просто вот по черным схемам, налогов не платят. И они бы с удовольствием бы платили, если бы они были, ну, не, вот не 52 копейки с рубля, потому что если так налоги платить, даже, допустим, вот в своем, в моем бизнесе, да, я занимаюсь там наружной рекламой, это, ну, невозможно.
То есть вы предполагаете, что снижение налогов как раз поставит людей в ту ситуацию, когда они захотят эти налоги платить?
Да. Смотрите, вот говорил, по-моему, даже вот ваш босс говорил, Даренко, что нужно не увеличивать налоги, а увеличивать налоговую базу, то есть количество людей, которые будут платить налоги. Я даже вот в этом производственном комплексе, я знаю, что люди будут платить эти налоги, если они хотя бы будут там, не знаю, ну, процентов 30 там, от этого, ну, никак не 50%. Я бы еще хотел вам вот задать вопрос, ну, не скорее вам, а чтобы вы задали вопрос.
Давайте.
По поводу вот, получается, что если мы платим там 52 копейки с рубля, у нас получаются налоги тогда выше, чем в Америке, что ли? Вот кто-нибудь позвонил и сказал именно.
Да, я только не понимаю, откуда вот эта конкретно цифра взялась, 52. Про 36 я слышал. 52 это, по-моему, перебор.
Ну, не 52, там смотрите, ну вот у меня, я как-то платил. Вот у меня получалось где-то там 47 или 43 копейки с рубля. Ну, 43%, это очень много. То есть в Америке получается, я знаю, что где-то 35%. И вот мне интересно, как бы в Америке точно так же они еще там какие-то налоги платят?
Не знаю. Да, ну, давайте, если кто-то сможет ответить, он ответит. Спасибо вам и за вопрос, и за ваше мнение. Вот посмотрите, как интересно слушатель объясняет. Если снизить налоги, то как раз люди будут выходить из той самой тени, да, то есть они перестанут проворачивать серые схемы, потому что, а зачем нам их проворачивать? Правильно, если налоги снижены. Получится, увеличится количество людей, которые эти налоги будут платить. И брать будем не высокими налогами, а объемом. Объемом. 7373948, телефон прямого эфира. Ведь можно, это знаете, как просто в бизнесе тоже объясняют. Можно поставить высокие цены на продукты и ждать, когда один кто-нибудь зайдет и купит что-то дорого. А можно массово, да, снизить цены, и очень много людей вот, будут покупать, и объемом ты выйдешь на ту же прибыль, а может быть даже на большую. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, да, добрый вечер.
Да, пожалуйста. Да. А,
ну, смотрите, ситуация следующая. Во-первых, мне лично очень странно слышать такие вещи от помощника президента. Ну, не только мне, наверное, многим, да.
Почему?
Потому что у нас с 1 января 2018 года, ну вот еще один финансовый год остался, отменяется упрощенка. Да, то есть, чтобы как понимание было, что такое упрощенка, это вот купил за 10 рублей, продал за 15, с 5 рублей заплатил 15%.
Угу.
То есть, соответственно, сейчас у многих предпринимателей, ну, люди, которые звонили, появляется нагрузка на то, что нужно содержать бухгалтера. Потому что рассчитать там НДС и заполнить все эти электронные вещи, ну, достаточно тяжело, да, самому человеку, который с этим никогда не сталкивался. Появляется налог на прибыль, налог на имущество. То есть, а налог на имущество, вот, допустим, ну, если вот полиграфию тоже взять, ну, средненький копир нормальный, там, за 300-400 тысяч, он уже тоже под него подпадает.
Uh-huh.
То есть, это уже с 1 января, как бы, все начнет дорожать. Ну, а второй момент, естественно, налоги надо снижать. Вот, допустим, как звонил вот предыдущий, вот у меня такая же ситуация, да, то есть, вот мне дай чуть-чуть денежек, я куплю, соответственно, печку. Мне печка нужна сейчас, она 80 миллионов стоит.
Так.
Вот. То есть, первый момент, я купил печку, мне на печку нужны люди. Я буду хотеть, чтобы печка работала 24 часа. Ну, у нас печки нельзя выключать. Вот. 24 часа это минимум, то есть мне нужно нанять 5 людей. То есть это 5 рабочих мест, это, по сути, инвестиции, ну как, ну, и, естественно, я продукцию буду
производить. Ну вот смотрите, Игорь пишет, что из тени выходить будут неохотно. Надо улучшать карательную, поощрительную составляющую в работе налоговых органов. Что вы ему ответите?
Ну, карательная, она и сейчас карательная. Вот у нас, допустим, не сезон был, мне в один прекрасный день там на стоило 46 тысяч, пришло инкассовое. Ну, то есть, как бы, чтобы понимание было, да, то есть у меня на счету были деньги, мне нужно там за что-то платить, и у меня 146 тысяч просто ушли. И все, то есть я не могу прийти и сказать, там, ребят, подождите, там, вот до ноября у меня сейчас будут деньги, но, ну, как... Угу. Это карательное, все работает, а поощрительное, а чем они меня могут поощрить?
Ну вот именно. Я понял, спасибо большое. То есть идея президента Андрея Белоусова, который высказался за снижение налогов в России, по крайней мере дискуссионная, как альтернативная той идее, которую сейчас предлагает у нас Минфин в лице Силуанова. Ну посмотрим, как будет развиваться событие, да? Может быть, кто-то и услышит помощника президента. Сейчас новости, после этого продолжим. Это программа Алексея Гудошникова, меня так и зовут. Радиостанция говорит «Москва, 94.8». И все бы было хорошо, если бы не глава Минобороны Польши, который, по-видимому, сошел с ума. Глава Минобороны Польши назвал пакт Молотова-Риббентропа причиной Второй мировой войны. По сути, обвинив Советский Союз в начале Второй мировой. Значит, Антоний Мацаревич, так его зовут. Его слова приводит ТАСС. Цитата. «Этой войны, этой страшной драмы польского государства и народа, всего мира не было бы, если бы не Российско-Немецкий Союз. Если бы не пакт Молотова-Риббентропа, заговор Гитлера и Сталина. Нет большей угрозы для мира, чем заговор тоталитарных режимов против свободы, демократии и мира», — говорит Мацаревич. Отметил, что по всей Европе одна польская армия, цитата, «имела столько силы, решимости и мужества, чтобы противостоять обоим захватчикам, а поляки были единственным народом, цитата, «отвергающим все предложения о сотрудничестве». Я просто не могу припомнить, за какое время поляки сдались фашистам. Я не могу припомнить. Я могу припомнить, как неплохо на территории Польши работали лагеря концентрационные. И сколько было там коллаборационистов, но это уже другой разговор. Дорогие друзья, о чем я хочу сказать? Я хочу сказать о том, что пакт Молотова-Риббентропа был подписан 23 августа 1939 года. Сейчас вот запоминайте цифры. Значит, 23 августа 1939 года. Западная пропаганда, к сожалению, мне приходится сейчас об этом говорить, именно в этих словах, да, западная пропаганда широко всегда тиражирует пакт Молотова-Риббентропа, умалчивая о других очень важных документах, которые, на мой взгляд, предопределили как раз-таки Вторую мировую войну. И пакт Молотова-Риббентропа здесь играет далеко не самую главную роль. И я объясню, почему. А потом мы сможем с вами поговорить об одной очень важной вещи. Об одной очень важной цели, которой идут наши западные партнеры на протяжении достаточно продолжительного отрезка времени. О целях чуть позже. Я хочу напомнить Мацаревичу, это глава Минобороны Польши, что в 1938 году, а именно 30 сентября 1938 года, англо-германская декларация была подписана. То есть за год до пакта Молотова-Риббентропа Англия и Германия подписывают совместную декларацию Чемберлена и Гитлера, согласованную по инициативе Чемберлена, того самого. Вот. После как раз-таки аншлюса Австрии весной 1938 года. Вот и все. Это первое. Второе. Франко-германская декларация, подписанная 6 декабря 1938 года, примерно за полгода до подписания пакта Молотова-Риббентропа. Подписана она в Париже министрами иностранных дел Франции и Германии, Банне и Риббентропом. То есть есть, например, декларация Банне-Риббентропа, о которой не говорят. Подписанная за полгода примерно, ну, чуть больше, чем за полгода, до того, как был подписан пакт Молотова-Риббентропа. О чем это говорит? Это говорит лишь об одном. Советский Союз был последней крупной европейской державой, который что-то подписал. Тем самым просто себя спасая от начала той войны, которая, в общем-то, началась. Себя спасая, народ свой спасая, что логично. Плюс к этому я могу напомнить о Мюнхенском соглашении, которое было предвестником и англо-германской декларации, и франко-германской. Мюнхенское соглашение, составленное 29 сентября 1938 года и подписанное 30 сентября того же года премьер-министром Великобритании, тем самым Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуардом Деладье, рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером и премьер-министром Италии Бенито Муссолини. Соглашение касалось передачи Чехословакии, Германии и Судетской области. Говорят, именно после этого соглашения аппетиты Гитлера разыгрались не на шутку. Есть замечательный фильм. Называется он «Обыкновенный фашизм». Это один из лучших документальных фильмов, как мне кажется, 20-го столетия, да и вообще, который всем я настоятельно рекомендую посмотреть. Потому что, если я не ошибаюсь, там эта тема освещается очень даже неплохо. Вот это мой ответ Антонию Мацаревичу, который перевирает факты и обвиняет Советский Союз в том, в чем нужно было бы обвинить Великобританию, Англию, Германию и Францию. Англию и Францию. Которые, в общем-то, и позволили Адольфу Гитлеру начать, так сказать, освоение Европы. Их, я имею в виду Деладье, да, ну и не только Деладье, и Чемберлена, и тогдашнего руководителя Франции, их беспомощность, их теория о том, что аппетиты Гитлера, в общем-то, окончатся на передаче Чехословакии, Германии, Судетской области, их слабость, их ничтожность, их политическая слепость и неумение прогнозировать ситуацию привела всех нас к тому, что в Великой Отечественной войне погибло 27 миллионов моих соотечественников, которые освобождали ту самую Европу, в том числе и Францию, от фашистских захватчиков. Освобождали Польшу, которая рассказывает, что она кому-то там противостояла. Освобождали и другие страны европейские от фашистов. Те страны, промышленность которых, как известно, работала и довольно эффективно на нужды фашистской Германии и ее армии. Именно поэтому историки часто говорят, Советский Союз воевал не только с Германией, Советский Союз воевал с Европой. Более того, я уж не буду говорить о тех людях, которые бизнес свой из океана строили на войне Германии с Советским Союзом. Я не буду напоминать, хотя ладно, напомню, что Германия фашистская, если я не ошибаюсь, 83% потерь понесла на том самом Восточном фронте, где здорово и жестко по зубам ей дал Советский Союз. Вот и все, дорогие друзья. А теперь я хочу перейти ко второй части нашего разговора или моего монолога, как вам больше нравится. Антоний Мацаревич, глава Минобороны Польши, который нагло врет в лицо всей Европе и всему миру абсолютно, который пытается оболгать мою советскую родину, я родился в Советском Союзе, который пытается оболгать моих соотечественников, моих предков, которые ценой собственной жизни победили фашизм, пытается переписать историю. Антоний Мацаревич и ряд других видных, важных общественных деятелей Европы идет к одной цели. И эту цель мы должны все понимать. Цель эта называется уравнять исторически Советский Союз и гитлеровскую Германию. Цель эта заключается в том, чтобы провести, чтобы среди тех, кто в Нюрнберге был преступником, оказались и наши люди, советские. Цель эта заключается в том, чтобы назвать черное белым и белое черным. Она заключается в том, чтобы оболгать мою историю, мой народ, и убедить в конечном счете мой народ в том, что он преступник, такой же, как и Гитлер. Считаю Антония Мацаревича гнидой, подонком, негодяем, который не следит за тем, что говорит, который пользуется своим статусом и властью так, как ему заблагорассудится, и плюет в тех, кто его в принципе позволил ему жить. Я также напомню всем страждущим и сострадающим, и Мацаревичу в том числе, что есть официальная статистика, например, по узникам Освенцима. Которые, кстати, известно, кто освобождал Освенцим. Да? Мы же знаем, кто освобождал Освенцим. Слава богу, еще в памяти есть. Так вот, больше всего там погибло евреев. Это факт. На втором месте поляки. Поляки на втором месте. Русские на третьем. По количеству уничтоженных людей. Уничтоженных, убитых. Понимаете, нет? Русские на третьем. На втором поляки. Также я напомню слишком гнилому, на мой взгляд, министру обороны Польши Мацаревичу. И другую вещь. Жаль, что он меня не услышит. Но, может быть, поляки ему донесут, у которых совесть осталась. Что по классификации расовой, которая существовала, если я не ошибаюсь, с 36 года в фашистской Германии, гитлеровской, в категорию недочеловеков, унтерменшей, входили славяне, евреи и цыгане. Евреи и цыгане, мы это знаем, а про славян иногда забываем. Так вот, уважаемый Антоний Мацаревич, в гитлеровской Германии вы бы работали на каменоломне, это в лучшем случае. Точка. Дальше я не буду перечислять. Скорее всего, вас бы и на земле на этой не было бы, если бы не советский воин-освободитель. Ну вот такая штука, ребята, получается. Мацаревич и иже с ним не остановятся. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Вот эти мантры про то, что пакт Молотова-Риббентропа предопределил начало Второй мировой, они так и будут продолжаться. Проблема в том, что Европа, скорее всего, поверит словам Мацаревича. Проблема в том. И еще одна проблема. Вы единственные, вы, ну еще некоторые люди на постсоветском пространстве, хотя мы видим, что, например, на Украине в некоторых областях ее этого уже нет, вы единственные, кто несет эту правду в жизнь. Вы единственные, кто может отстоять исторически честь ваших предков. Никто больше этого делать не будет. Никто. Всем остальным не то, что наплевать, они хотят, чтобы вы были пораженцами, чтобы вы были преступниками. Ваши предки были преступниками в глазах всего мира. Никто за вас, за меня, за нас всех вместе не докажет эту правду. Все. Только мы носители этой правды. Мы умрем, и все. Мы поверим им, и все. Мы не будем бороться с этим информационным беспределом. И все. Точка. Конец. Мы преступники. Понятно? Наши деды преступники. Получится тогда. Все. У нас не будет выхода. Мы будем нацией преступников. Понимаете? Вот такие дела. Я со страхом, и я, может быть, не страхом, а с неким благоговением жду, когда Германия начнет нам предъявлять претензии. А может быть, она уже и предъявляет, я просто не заметил. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, наш телеграм. Алло, здравствуйте.
Алло, Леш, привет, добрый вечер. Валерий, Москва.
Да.
Ну, что сказать, не те песни поет Моцарт.
Нет, не те, не те.
И я еще хоть вот что любопытно, он, наверное, в таком возрасте, что я допускаю, что он в Академии Генштаба у нас куда-то учился.
Ну, такое бывает. Кстати, те
и
люди...
вот этот парадокс меня просто вот это убивает. Как вообще... Ну, просто...
Да вот, а вот так. Вот, понимаете, я вам честно признаюсь, когда я с умными людьми встречаюсь, разговариваю на этой теме, на исторические, да, я слушаю и оппонентов, и тех, кто говорит за нас, за нашу историю. И я вижу, как оппоненты смеются, когда говорят такие вещи. Простые очень. Ребята, идет информационная война. И я вижу, как люди... Ха! Кому вы нужны? Ну, как это назвать еще, если это не информационная война? Ну, как назвать еще слова главы Минобороны Польши? Ну, это явная ложь. Это дезинформация. Это гниль информационная. И что, он не понесет никакой ответственности за свои слова? Я правильно понимаю? Польский политик. 3 августа 48 года он родился. Мацаревич. Ну, понятно. Да, то есть 48 год. С 2015 года. Так, родился в Варшаве 3 августа 48 года. Отец химик, мать биолог. Исторический факультет Варшавского университета в 71-м окончил. Затем работал в лаборатории истории Латинской Америки и Африки Польской академии наук. Занимался латиноамериканской проблематикой. Преподавал в Ягеллонском университете с 81-го года. С 68-го года активно участвовал в антикоммунистической деятельности. Участвовал в создании оппозиционной организации «Комитет защиты рабочих», ставшей предшественницей «Солидарности». О, здрасте, здрасте. Тесно сотрудничал с Яцеком Куранем, не знаю такой, Адамом Михником, к сожалению, придется изучать этот вопрос. Входил в состав забастовочного комитета Гданьской судоверфи имени Ленина в период военного положения. Интернирован. Депутат Сейма 1-го, 3-го, 4-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов. 91-92 год занимал пост министра внутренних дел. В рамках люстрации опубликовал список Мацаревича, в который вошли политики и общественные деятели, в том числе Лех Валенцы и маршал Сейма Веслав Хшановский, которые, по архивным данным, сотрудничали с органами безопасности ПНР. В 2006 году заместители обороны в правительстве. Вот, с 16 ноября 2015 года министр обороны конкретно Польши. Известен радикальными заявлениями конспирологического, антикоммунистического и антироссийского толка. В одном интервью Мацаревич назвал Польшу фронтовым государством и потребовал на этом основании размещения на ее территории воинских контингентов НАТО. Объявил тех, кто критикует Польшу за дефицит демократии, орудием Путина. Один из ведущих сторонников теории заговора, согласно которой авиакатастрофа Ту-154 под Смоленском была организована Россией при поддержке и с ведома тогдашнего премьер-министра Польши Дональда Туска. В интервью 2015 года усомнился в подложности протоколов сионских мудрецов. В июле 2016 года, после того, как польский сенат признал Волынскую резню геноцидом поляков, Мацаревич в интервью телеканалу TVP-Info обвинил в соучастии ее организации Россию. Настоящим врагом тем, кто начал и который использовал часть националистических украинских сил для этого страшного преступления геноцида, является Россия, там источник этого страшного несчастья. Вы понимаете? То есть он врет нагло. Паскуда это. Ну ты тварь редкая. Я не знаю, к кому обратиться. К президенту, к правительству нашему. Ребята, откройте глаза, пожалуйста. Ну, сидит скотина какая-то. Я не знаю, пускай попьет чаю какого-то, отравится. Что-то может произойти с ним или нет? Но это редкой гнилости человек. Это редкая паскуда, которая на протяжении всей своей гнилостной жизни борется со всем русским. В принципе, русофоб гнусный. Ну, обвинить Россию в Волынской резне. Я сейчас только вспомнил, мы эту новость обсуждали. Я просто забыл, что этот придурок это говорил. Но это же надо быть дегенератом. Либо тварью редкой. Обманщиком, лжецом. Но проблема в том, что его слышат. Проблема в том, что польская молодежь внемлет его словам. Проблема в том, что слово «его» в Европе, наверное, весит больше наших слов. Потому что мы же агрессоры и типа того. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Я бы хотела напомнить этому господину, что когда Германия вышла в 1933 году из Лиги наций, то официальным представителем Германии в Лиге наций была Польша. Сначала во главе с господином Пилсудским, а потом уже с ними, когда тот в 1935 году умер.
Угу.
Это во-первых. Во-вторых, что касается 1939 года, если мне память не изменяет, там ведь Польшу делили не только мы с Германией. Там ведь еще и была, Словакия, традиционное государство. Не помните, а он забыл-то такое.
А зачем там это еще, помнить?
Там еще была Литва. А там еще был протекторат Богемия Моравия, извините.
Угу.
Так что он чья бы корова. Знаете, почему немцы организовывали лагеря в Польше? Да потому что там никуда не разбежишься, там поляки сдадут за милую душу. Сколько было богатых евреев в Польше? Почему из Венгрии сумели сбежать? Почему не сумели сбежать из Польши? Вот прости, Господи, душу грешную. Пошли в Польшу, больше провокаций, чем в Польше, не было нигде, пока до Германии не дошли. Ни в Чехословакии, ни в Германии.
Анна, позвольте, я процитирую еще одно высказывание Мацаревича от 25 июля 2016 года. Он заявил, что историческое значение Варшавского восстания заключается в том, что оно замедлило наступление Красной Армии и тем самым предотвратило попадание западноевропейских стран в зависимость от СССР.
Варшавское восстание они подняли по предложению правительства в изгнании, лондонского так называемого правительства. Как следует, его не подготовил. У них были все возможности для того, чтобы это восстание было успешным. Они все ждали наши танки, которые ходили вокруг Варшавы в Праге. Прага – это район Варшавы. Это не город Прага, не столица Чехии. Чехословакии, да. И они сами это провалили. Восстание надо готовить внутри Варшавы. они действуют
так нет,
по указанию...
Анна, подождите. Он говорит, что целью Варшавского восстания было замедлить наступление Красной Армии. То есть, оказывается, по его мнению, Варшавское восстание 1 августа, да, по 2 октября 1944 года, оно было организовано, чтобы Красная Армия не так быстро дошла до Берлина.
Я поняла идею, но дело в том, что восставшие, видимо, в то время этого не знали.
Не знали.
Когда восставали. Угу. Это во-первых. Во-вторых, господи, да что там Красная Армия? Мы бы что, дошли до Берлина, допустим, не 30-го, но 5 мая?
Ну да.
Он вообще не понимает, о чем он говорит.
Нет, я
думаю... Он не был тогда, Анна, в Польше, он не видел, что там некому было сопротивляться.
Анна,
там
у меня есть ощущение.
У которых погреба были жратвой забиты. Особенно в католических деревнях. Идешь в православные деревни, нищие, но накормят, если там кухня запоздала. Идешь по католическим деревням. Господи, я такой до войны только в Елисейском гастрономе видела.
Анна,
они не хотели воевать.
Меня,
эти четыре танкисты и собака, все это ерунда. Извините, Алексей.
Знаете, у меня другое немножечко мнение. Я объясню. Вы сказали, он не знает, о чем говорит. А я скажу по-другому. Он знает, что говорит, и говорит это специально.
Да, тут я с вами абсолютно соглашусь. Причем он это говорит специально нагло, по-хамски, чтобы говорить нас. А дуды их еще ему вторят, что надо забрать у Украины те земли, которые Советский Союз завоевал в 1939 году.
Понял. Спасибо большое, Анна. Много еще фактов вы привели, тех, которых я не знаю. Буду в этом плане развиваться. Мне поляк говорил о их логике. Союз выгнал Гитлер и остался сам. И ни одна из стран Варшавского договора, к сожалению, с нами не осталась, говорит 67-й. Так я слышал об этой логике и не раз. И от наших западных партнеров тоже. Мацаревич пошел дальше. Он говорит, восстание. Знаете, было восстание в Варшаве с 1 августа по 2 октября 1944 года против гитлеровских оккупантов. Было оно. Против гитлеровских. Он говорит, это восстание было для того, чтобы советская армия не так быстро продвигалась. Короче, это наглухо убитый чувак. Просто сумасшедший, бредовый, просто скотина. Что-то надо с этим делать. Я обращаюсь ко всем, кому можно обратиться. К Лаврову, к Шойгу, к Путину, к Чуркину. Ребят, уважаемые господа, ну, надо как-то что-то высказываться по этому поводу. Но то протеста какую-то, ну, потому что это невозможно. Это невозможно. Этот человек несет откровенную околесицу, обеляя Гитлера и поливая грязью Советский Союз. Редкая скотина, надо сказать. Редкая. Ладно, сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
В движении сейчас 4 балла, улучшилась ситуация. Единственное, что внешняя сторона МКАД от поворота на Котельники и до поворота на, ну, почти до Реутова стоит, значит, внешняя сторона МКАД. Внутренняя сторона МКАД плохая, опять же, от Рублевки даже раньше и до Волоколамки примерно. И опять на выезд Калужка плохая, Киевка плохая, и между Киевкой и Калужкой внешняя сторона МКАД тоже стоит. Что ж, не думайте, что вас оставят в покое. Не думайте, что вашу историю не будут плевать. Вы единственные носители нашей правды. Не стесняйтесь ее изучать и нести в массы. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.